Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир в День народного единства. Беседуем об ополчении народном, которое изгнало интервентов из российского государства и тем самым позволило ему сохраниться, переродиться, так скажем, с династии Романовых в дальнейшем. Наш собеседник Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник РАН ХИКС, кандидат исторических наук. Сергей Валерьевич, вот мы прервались на моменте, когда в ополчении поняли, что серьезная сила спит на подмогу полякам в лице гетмана Хаткевича и его подопечных, правильно?
Да, действительно так. Но при этом, прежде чем говорить о выдвижении ополчения на Москву, о решающем сражении ополчения с польским войском, нужно, конечно, сказать, что вот это четырехмесячное стояние в Ярославле, оно принесло значительный результат. За это время во всех смыслах удалось ополчению укрепить свои позиции. Во-первых, новые силы продолжали поступать, подкрепления, в том числе даже из Сибири. Ну, там, конечно, Сибирь совсем слабо была населена, но, тем не менее, совсем небольших несколько отрядов даже из Сибири, из северных территорий подходили. Что важно, города на европейской части России, Поволжье, скажем, все более активно поддерживали ополченцев.
А, кстати, какова была роль татар? Вот приходилось сталкиваться с мнением татарских историков, что она недооценена вот во времена смуты.
Ну, конечно, вот татарские отряды тоже какую-то роль играли, но и переоценивать их значение я стал. И поэтому, если литовских, допустим, литовско-русских отрядов на службе ополчения можно говорить достаточно много, то при всем уважении к татарским воинам, тут их значение я бы не переоценивал. Так вот, удалось создать, по сути дела, собственные властные структуры, в том числе, ну, несколько приказов поместной. Речь шла о том, чтобы пообещать наиболее значимым деятелям ополчения в дальнейшем и поместное обеспечение вознаграждений не только в виде денег, но и в виде земельных владений. Был создан свой посольский приказ, то есть это такой аналог Министерства иностранных дел. И вообще нужно отметить, что дипломатическая активность лидеров ополчения сыграла очень важную роль. Ведь, видя то, в каком бедственном положении оказалось русское государство, в принципе, существовала угроза того, что и Швеция, и Германия могут тоже какую-то активность здесь проявить. Вот лидеры ополчения проявили себя искусными дипломатами. С одной стороны, представителям шведской короны намекали на то, что после завершения всей этой ситуации могут пригласить представителя шведского королевского рода на престол. Такие же намеки германскому императору делались. В результате было предотвращено, по крайней мере, выступление против русских войск шведских или германских отрядов. А что касается шведов, то нельзя сказать, что они там участвовали прямо в ополчении, но в некотором смысле можно говорить, что они присылали своих инструкторов для обучения ополченцев ратному делу и так далее. И в этом плане они свою роль сыграли. Ну а в будущем, когда уже по завершении смутного времени проходили выборы нового царя, то, ну, во-первых, с руководителей ополчения тогда уже и спроса особого не было, потому что им не принадлежала верховная власть государства. А потом, даже если бы кто-то предъявил претензии, то что тут сказать? Ну, кого выбрали на Земском соборе, того и выбрали кандидатуры представителей иноземных династий королевских тоже рассматривались, но не прошли. Так что все в этом плане достаточно честно, так, с точки зрения руководителя ополчения и получилось. Короче говоря, вот за 4 с лишним месяца в Ярославле во всех смыслах ополчение укрепилось, и когда поступила информация в июле о том, что войско, большое войско, польское во главе с гетманом Хаткевичем, кстати, очень опытным военачальником, выигравшим немало сражений и так далее, что оно идет к Москве, идет на помощь сидящему в Кремле польскому гарнизону. Ну, видимо, руководители ополчения пришли к выводу о том, что, с одной стороны, было бы неправильно уклоняться от помощи остаткам первого ополчения, которые где-то тоже в районе Москвы базировались и заявляли о своем желании дать бой полякам. С другой стороны, ну, конечно, была дилемма не форсировать события, дальше укреплять силы второго ополчения, сделать Ярославль вообще такой полноценной альтернативной столицей и со временем укрепить...
Взять и Москву еще.
Да, взять Москву, обеспечить вытеснение иностранных интервентов и так далее. Ну, короче говоря, было принято решение, что следует попытаться не допустить соединения войск Хаткевича и вот этого польского отряда в Кремле. И поэтому вы двинулись к Москве, несмотря на то, что инициатива скорее исходила от остатков этого первого ополчения. О совместных действиях войск первого и второго ополчения. Вот сложность ситуации заключается еще и в том, что второе ополчение, это не значит, что оно на смену первому пришло. Это значит, что от первого ополчения тоже оставались достаточно значительные отряды у лидеров его, там, у Трубецкого, допустим, князя. Тоже свои амбиции существовали, он считал себя человеком более знатным даже, чем тот же самый Пожарский и так далее. О том, чтобы обеспечить по-настоящему единое руководство, договориться не удавалось. Но, тем не менее, в августе месяце...
Добрались до Москвы?
Добрались до Москвы, и ситуация подошла к тому, что нужно было давать сражению, раз они явились все сюда.
Угу. Вот. А поляки подкрепление чуть позже пришло?
То есть, речь идет о том, что практически одновременно получилось в 20-х числах августа в районе Новодевичьего монастыря, то есть тогда это скорее под Москвой было, сейчас это, по сути, самый центр Москвы, да. На день раньше подошли войска второго ополчения, чем польско-литовские отряды. Это сыграло определенную позитивную роль. И затем на протяжении 22, 23, 24 августа состоялось такое трехдневное сражение. Это достаточно редкий случай, когда те времена битвы были столь продолжительными и продолжались бы более суток.
Но решающая битва когда состоялась? Когда стало понятно, что полякам пора уходить?
Ну, соответственно, все решилось 24 августа, хотя, конечно, если бы предыдущие два дня, и 22-го, и 23-го, не удалось... 22-го и 23-го августа не удалось добиться решающей победы над польскими войсками, но они понесли достаточно серьезные потери, а уже 24 числа состоялось решающее 14-часовое примерно сражение. И в какой-то момент казалось, что все-таки поляки могут победить, но по некоторым сведениям вот как раз решающую роль сыграл Кузьма Минин, который неожиданно для многих проявил себя и как военачальник очень талантливый. Вот. И он со своим отрядом конных ополченцев, примерно в 500 человек, Из этих 500 человек, кстати сказать, около 200 были выходцами из Речи Посполитой. Ну, то есть они были не поляками этническими, конечно, но до недавнего времени людьми, находившимися под властью польской короны. То есть это, опять же, к вопросу о том, из кого состояло ополчение. Ну и вот неожиданный их, так сказать, фланговый удар, возможно, стал одним из решающих обстоятельств, который посеял панику в рядах войска гетмана Хаткевича. К тому же именно 24 августа, ну, скорее не за счет координации, а просто так удачно получилось, что, действуя самостоятельно, каждый предводители первого и второго ополчения сумели добиться результата. Так получилось, что без координации, тем не менее, они умудрились все же помочь друг другу. Так что и героизм, и случай в известном смысле помогли войску второго ополчения. Но 24 августа или 3 сентября по новому стилю была одержана решающая победа, и по свидетельству там, современников, гетман Хаткевич, кусая или жуя собственную бороду от горя, вынужден был все же отступить.
Обещая вернуться.
Да, обещал вернуться тем, кто сидел в Кремле, но...
Не очень получилось. Да, Сергей Валерьевич, спасибо большое вам. Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Российской академии народного хозяйства, государственной службы, кандидат исторических наук, был нашим сегодняшним собеседником в День народного единства.
Спутник Эрудита.